7 января митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил новосибирцев с Рождеством Христовым на главной новогодней площадке города. В этот день в новогоднем городке была представлена праздничная концертная программа. Митрополит Никодим сердечно поздравил горожан с великим праздником.
Дорогие друзья, возлюбленные Господи, братья и сестры, сменяются эпохи, проходят года, меняются государства, но радость о Рождестве Христове паки и паки касается сердца каждого человека. Господь являет нам свою любовь, любовь жертвенную, ибо Господь приходит в этот мир, чтобы спасти каждого человека, даже тех, кто в Него не верит, даже тех, кто гонит церковь, даже тех, кто совершает великие преступления. Свою любовь Господь изливает на каждого человека. И уже от каждого человека зависит, принять эту любовь или в безумии своем отказаться от Царствия Небесного. Этот день напоминает нам о важности семьи, любви, верности. Ведь сегодня церковь прославляет не только родившегося Богом младенца Иисуса Христа, но прославляет Пречистую Деву Богоматерь, Иосифа Обручника, прославляет святых отцев и праотцев, всех тех, кто является предками по человеческому естеству Господа нашего Иисуса Христа. И очень важно, чтобы в этот день мы вспомнили о своих близких, о своих друзьях, о своих родителях. Нашли время, чтобы позвонить им, встретиться с ними, поздравить их, показать им, что и мы, подобно Господу, который дарит нам свою любовь, и мы им дарим нашу любовь и нашу отзывчивость. Всех вас поздравляю с праздником Рождества Христова и желаю, чтобы Господь всегда был в ваших сердцах, а вы в повседневных делах строили свою жизнь так, как об этом сказал Господь, чтобы заповедь о любви всегда была с нами. С праздником! И храни вас, Богомладенец Иисус Христос!
Января в Государственном концертном зале имени Каца состоялись традиционные детские рождественские праздники. В торжествах приняли участие детский хор Вознесенского собора, учащиеся православной гимназии и воскресных школ, юные прихожане храмов Новосибирской митрополии. Владыка с особой теплотой поздравил с Рождеством Христовым детей, отметив, что это детский семейный праздник.
Праздник Рождества – это радость каждого человека, ибо любовь Божия изливается на каждого из нас. Но прежде всего, это, конечно же, детский праздник. Ибо в мир приходит Богомладенец Христос. Он рождается не в богатом дворце, не в славе, не в достоинстве, а рождается в убогом Вифлеемском вертепе. В пещере, куда на ночь сгоняли животных, чтобы они не замерзли. Так уж получилось, что человечество, которое ждало Христа как Спасителя, оказалось не готово Его встретить, забыв о Своем призвании. но Господь любит каждого из нас. И поэтому праздник Рождества – это наш праздник, праздник всех детей, праздник всех родителей, какого бы возраста они не были. Сегодня семейный праздник, и эту любовь, эту радость о родившемся Богом младенце Христе мы дарим друг другу, поздравляем, чествуем, потому что любовь касается каждого из нас. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с Рождеством Христовым и желаю, чтобы радость о родившемся Богом младенце Христе, о том, что Господь нас так сильно любит, что приходит в этот мир, чтобы нас спасти, чтобы эта радость всегда была в нашем сердце. Чтобы только счастливые дни сопутствовали времени детства. Чтобы мы в будущем, уповая на Господа, были крепки духовно и телесно. Чтобы Господь благословил каждого из нас и всем нам даровал крепость душевных и телесных сил на многое и благое лето. Храни вас Господь!
Второй день праздника Рождества Христова посвящается прославлению Матери Христа Спасителя, Пресвятой Девы Марии. Прославляя Богородицу, Церковь вспоминает ее подвиг, мужество и силу воли, которые помогли ей перенести все трудности, связанные с возложенной на нее миссией. Молитвы, обращенные к Небесной Покровительнице и Заступнице, помогают верующим укрепить дух, открыть сердца и следовать заповедям Господа. Праздничное богослужение в этот день было особенно торжественным. Владыке Никодиму сослужили все епископы Новосибирской митрополии, а также епископ Златоустовский и Сапкинский Викентий. 8 января церковь чтит память преподобного Никодима Тисманского, небесного покровителя, правящего архиерея Новосибирской епархии. По окончании богослужения протодиакон Александр Егоров зачитал перед собравшимися патриаршее поздравление с днем тезоименитства и по случаю 50-летия со дня рождения митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Никодиму, митрополиту Новосибирскому и Бердскому, Ваше Высокопреосвященство, сердечно поздравляю вас с 50-летием со дня рождения. С детства, посещая храм Божий и исполняя различные послушания, вы уразумели, что велик Господь наш и достохвален, и величие Его неисследимо. Обучаясь в Московской духовной академии, вы одновременно занимались преподавательской деятельностью в ее стенах. Свои труды на этом поприще вы продолжили в городе Саратове, где позднее принесли монашеские обеты и приняли священный сан. Спустя годы пастырь-начальник Христос призвал вас к высокому и ответственному епископскому деланию. Ныне вы возглавляете Новосибирскую митрополию, неустанно свидетельствуете нашим современникам о преображающей силе православия, призываете их к жизни по евангельским заповедям, дабы владычествовал в сердцах их мир Божий. Молитвенно желаю вам доброго здравия, бодрости духа и всещедрой помощи Божией в дальнейших архипастырских трудах. С любовью о Господе, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, испола эти деспоты.
Духовенство епархии, верующие, руководители городской и областной властей поздравили владыку Никодима и пожелали ему многое лето. 16 января Православная Церковь отмечает 210-й праздник Крещения Господня. Он догматически связан с событиями земной жизни Христа. Только получив крещение от воды и духа, Иисус начинает свою миссию Спасителя. Примечательно, что этот день начали праздновать еще при жизни апостолов. Упоминания об этом сохранены в апостольских постановлениях и правилах. Традиционно в этот день тысячи людей приходят на богослужение. В главном храме Новосибирской области, Вознесенском кафедральном соборе, божественную литургию и великий чин освящения воды совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Твой огонь, не вещающийся тебе, Господи!
Говоря о значимости праздника, владыка Никодим, обращаясь к верующим, напомнил о самом главном – торжестве православной веры.
Несть великий день торжества веры православная, ибо мы прославляем крещение Господня. Смысл этого праздника можно выразить одним словом – Богоявление. Ибо пред всеми было засвидетельствовано, что сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволив. Приходит Господь и дарует нам эту благодать, благодать дара Духа Святаго. Именно за этой благодатью множество и множество людей сей великий день стекаются в храмы Господни. И сама вода сия приобретает особые удивительные свойства. И называется она Великая Агиасма. Сию воду приносим домой, освящаем наше жилище, пьем ее и исполняемся Духа Святаго и прославляем милость Божию.
Освященную крещенскую воду, образ благодати Божией, новосибирцы набирали с запасом на целый год. С верой в помощь от духовных и телесных недугов, в укреплении души на пути к спасению.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот такой интересный вопрос. Что можно сказать о судьбе Понтийского Пилата? Каково его участь? Действительно, это реальная историческая личность, и о ней кое-что мы можем узнать. Но беда в том, что в 1936 году, буквально спустя 3 года после того, как он не решился, да, защитить Христа, исполнил то, что должно было произойти. Он был исполнителем, тем, кто дал указание о казни Христа, и по-другому это не мог исполнить. Господь ему тоже говорил: да что ты можешь, все, что происходит, происходит по воле Божией. Но тем не менее, Пилат мог хотя бы попытаться хоть сделать хоть что-то для облегчения участи Христа, но этого не сделал, потому что боялся за свою должность. Ведь на чем уловили-то его иудеи? А ты не друг кесаря, хочешь помиловать того, кто призывал тут не платить подати. Пилат, боясь за свое кресло, отдал Христа, умыл руки, отдал его на казнь. Но прошло 3 года, и его все-таки сняли с этой должности. И это последнее, что зафиксировано в хрониках Римской империи. Разжалованный чиновник никому не стал интересен. И что о нем дальше, мы не знаем. Он был лишен должности и сослан в Галлию, нынешнюю Францию. Но вот церковь в своем предании хранит сведения двоякие. Во-первых, о его жене, той самой, помните, которая пыталась заступиться за праведника, которого привели к Пилату, как она сама говорила. Вот она стала христианкой, мало того, прославлена в лике святых. И есть сведения о том, например, антиохийская, древняя антиохийская церковь и Пилата почитает. И она своими молитвами и его привела к покаянию, к раскаянию и к вере. И антиохийская церковь и его почитает в сонме праведников. Но это вот одна лишь поместная церковь, остальные же полнота церкви не знает этого предания. Ну, по крайней мере, участь Пилата, к сожалению, вот после распятия Христа, она была, в земной точке зрения, была вот такая. Потерял, хотя пытался сохранить. Потерял то, что пытался сохранить. Вот еще один вопрос. Чем важен 40-й день со дня смерти человека, что происходит в этот день, и как подготовиться к нему нам, родственникам усопшего человека? Вот в 40-й день заканчивается период воздушных мытарств человека. Вот с момента кончины его, после его отпевания, с 3-го дня до 40-го, вот сначала человеку показывают небесные обители, а потом и обители преисподней, а потом с 9-го дня по 40-й начинается испытание, когда ангелы Господни влекут душу человека туда, куда он должен был стремиться всю свою жизнь, в Царство Небесное, а бесы за грехи тащат в погибель. И очень важно, конечно, и день кончины человека, день расставания души от тела отделяется. Это годовщина смерти, мы собираемся в храм. И 9-й и 40-й день со дня смерти тоже нужно отметить сугубой усиленной молитвой. Прийти в храм Божий и помолиться, заказать у священника панихиду и дружно помолиться всем родным и близким об участи своего родного усопшего. В 40-й день будет решаться его частная участь. И с тех пор и родительские дни, когда мы особо поминаем усопших, и в день кончины человека точно так же дружно всем родным и близким собираться поминать своих покойничков, молиться о покаянии их души, о прощении грехов вольных и невольных, о даровании им Царствие Небесное. Так что панихидку обязательно в этот день нужно заказать, послужить. Еще вопрос. Я совсем одинокий человек, и объективно говорю о том, что по моей кончине ухаживать за могилой будет некому. Квартира маленькая, подписана моей внучатой племянницей. Похоронить? Похоронят, думаю. Потом у меня вопрос. Может быть, тогда гуманнее кремация, чем заброшенная могила? Подскажите, батюшка. Вот все-таки как-то мы благодарны, что по всем вопросам вот люди обращаются к священникам. Ну, вы знаете, есть вопросы, на которые вот церковь, она ответ как такового дает, то вроде как за пределами богословия. А по человеческим меркам вы рассуждаете, наверное, правильно. Важно, чтобы за вас молились. Вот я знаю людей из святых духовной жизни, которые вообще о своей загробной участи не заботились. Я вот помню, был в московских храмах, в одном из храмов захожу, Данилова монастыря, и буквально вровень с пола, прямо вот у входа в храм, чуть дальше, рядом с подсвечниками, плиты какие-то, приглядываюсь, а там надпись, здесь лежит действительный статский советник, генерал какой-то, фельдмаршал, прямо вровень пола, а ходите по мне, православные, попирайте мой прах ногами. Вот такая степень смирения была у человека по поводу своей посмертной участи. Поэтому действительно, вот для людей духовных, даже высокородных, вот то, что будет потом с моим телом, их мало волновало. И вот то, что вы заботитесь, может быть, о чистоте, как-то вот совести ваших родных, они же ухаживать не смогут, а совесть будет их тяготить, может быть, действительно. Вот таким образом, да, попросить их вот действительно. Вот есть же какие-то родные, близкие, я знаю, часто делают кремацию вынужденно, когда уже перевести тело в какое-то отдаленное место, положить рядом с могилкой пар своих родных и близких. Может, и здесь стоит так поступить, чтобы не утруждать своих родных и близких, но обязательно заповедуйте им молиться о себе. Вот та ваша внучатая племянница, которая достанется из квартиры, в которой вы жили, пусть поминает вас в своих молитвах. Это самое главное, чтобы было кому за нас помолиться. Мы сегодня молимся за наших родных и близких, а после того, как наша земная жизнь прекратится, важно, чтобы кто-то молился за нас. Ну, по крайней мере, церковь всегда будет молиться о нас, потому что на каждой панихиде священник прибавляет: «Упокой, Господи, рабов повинавшихся сде, и всех от веку усопших православных христианах». Вот еще вопрос, вот на злобу дня сегодняшнего. Батюшка, разъясните все по святой воде. Богоявленская – это же 18 января, а Крещенская – 19-го. И та, что в храмах есть каждый день, какими разными свойствами силой она обладает. И вот каждый год об этом говорим, не устаем. Видимо, не устанете вы задавать подобные вопросы, мы отвечать. Никакой разницы между так называемой Богоявленской водой и так называемой Крещенской нет. Это один праздник. И даже, я вас более того удивлю, это не только праздник Новечерия Крещенское, да, вот 18 число, но и весь период святок, все это один праздник. От Рождества до Крещения все это один праздник Богоявления Господня. Бог во плоти становится человеком. По достижении 30 летнего возраста принимает крещение и является троическое висе поклонение, как поется в тропаре праздник. Господь являет себя людям. И вот это один и тот же праздник Богоявления Господня. Но вот Рождество 7 января по новому стилю и 19 января крещение Господня. Накануне праздника крещения и в сам день крещения мы совершаем по одному и тому же чину. Прямо включается в состав литургии это великое водосвятие. По одному и тому же чину, с одинаковыми молитвами, той же самой благодатью освящается эта вода. Поэтому никакой разницы между водой, освященной 18 и 19 января, не существует. Продолжение вопроса. Вот уже более серьезная тема. Моя пожилая родственница, живущая в сельской местности, уже не имеет возможности поехать в районный центр, в церковь за святой водой и набирает в ночь на крещение из-под крана водопроводную и стеклянной емкости и утверждает, что эта вода не портится, ей во всем помогает. Может ли такое быть? Вполне. Дух Божий дышит где хочет. По вере вашей да будет вам. Если человек всем сердцем желает получить благодать Божию, но не имеет возможности реально физически никакой попасть в Божий храм, Господь не оставит его своей милостью. И я таких примеров знаю из далеких советских времен. Вот у моей супруги очень верующая была бабушка, и, конечно, не имела возможности, храмов-то не было. И набирала водичку, и годами она стояла. А бывают примеры, когда люди набирают самыми благими намерениями в самом лучшем храме, самую лучшую бутылку выбирают себе. И она у них портится уже через неделю. Не вместилась благодать. Поэтому, конечно, по крайней нужде можно такие вещи делать. И есть, и делают так люди. Но именно по крайней нужде. А нам с вами, все-таки жителям городов, районных центров, где есть телевидение, да, имеем возможность послушать что-то нужное и полезное для души, надо прилагать усилия к тому, чтобы помолиться, все-таки дойти до храма Божьего, участвовать в молитве водосвятия и эту водичку принять с благоговением, окроплять ею в свои дома, принимать ее натощак и освящаться благодатью Божией, заключенной в этой великой агиасме, великой святыне в святой воде. Давайте обратимся к чтению Евангелия. Предлагает нам церковь сегодня. Здесь как раз рассказ о сегодняшнем празднике Крещения Господня. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же, удерживая его, и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се с глаз с небес был глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот этот рассказ о чудесном событии крещения Господня. То крещение Иоаннова, оно было не то крещение, которое мы сегодня принимаем в церкви, сопричащаясь Христу и рождаясь для жизни вечной. То крещение было иным. Крещение Иоанна было крещением покаяния. Иоанн принимал приходящих к нему иудеев, призывал их к покаянию, говорил им: «Порождение ехиднины. Как вы так живете, что вы не думаете, что вам придется ответ дать на страшном суде за все, что вы натворили в этой жизни? Неужели вам не страшно бывает от того ужаса, в котором вы живете? Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное». Иоанн Предтеча готовил условия для пришествия в мир проповеди Христа. Иоанн старше на полгода Иисуса Христа, и поэтому он по достижении своего 30-летия вышел на проповедь и стал призывать людей к покаянию. «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, уже и секира у корней дерев лежит. И вот так он призывал их к покаянию, люди приходили к нему, открывали свои грехи, и Иоанн омывал их в воде реки Иордан, священной реки, как бы символически омывая не только пыль дорожную, но и омывая грехи этих людей. «Иди, впредь не греши». И вот приходит Иисус. Нужды никакой Христу исповедоваться, не имеющему греха, и освящаться благодатью этой Иорданской воды не было. И сам Иоанн-то говорит: «Да как же ты идешь? Он удерживал его. Мне надо докреститься от тебя». Иоанн-то, будучи пророком, понимал, кто пришел к нему. Но Господь говорит: «Нет, давай исполним всякую правду. Все, что положено, давай исполним, чтобы потом не давать повода к осуждению». Вот Иисус не был у Иоанна, не каялся, не принимал омовение в реке Иордан, а проповедует. Поэтому давай мы это совершим. Но когда Господь сходит в воды реки Иордан, не Он освящается, как освящаемся мы в купели крещения, а напротив, Он своим естеством Бога-человека осветил воду. Вода – удивительнейшая вещь. Вода есть везде, в любом веществе, в любом технологическом процессе. Вода, по слатыни, жизнь. Без нее ничего невозможно. И эта вода реки Иордан пролилась в озеро, испарилась, пролилась дождем, снегом выпала на просторы всей земли. И вот когда мы совершаем водосвятный молебен в память о том событии, мы призываем обновление благодати в этот мир. И вот этот мир освящен пришествием Бога. Бога явление, так полное наименование этого праздника. Бог является миром, становится человеком, приносит свою благодать в этот мир, сражается со смертью, основывает церковь, дает нам заповеди, побеждает смерть, воскресает, открывая нам путь в Царствие Небесное. И вот каждый из нас в эти святые дни, в дни Рождества Христова, в дни крещения, должен тоже, наверное, как-то вот пустить Христа в свое сердце, осветиться благодатью Божией, принять великую агиасму, святыню, быть на богослужении, принять святую водичку, придя домой, окропить во имя Отца и Сына и Святаго Духа с этими словами свое жилище, принимать эту водичку, натощак, хотя бы поглоточку, хотя бы каждый день по одному разику, и, глядишь, тоже будем все время помнить о Христе, о пришествии в мир. Может быть, и в нашем сердце родится Христос, может быть, преобразится наша жизнь. Может быть, вспомним обеты крещения, которые давали мы. Всегда ли мы соблюдаем их? И живем ли мы с Богом здесь и сейчас? Ведь крещение наше, крещение, которое мы приняли в церкви, открыло нам дорогу в Царство Небесное. Идем ли мы по этой дороге? Очищаем ли мы душу покаянием? Вот эти слова Иоанна Предтечи: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Не думаем ли мы о том, что ведь рано или поздно придется предстать перед Богом, дать ответ на то, как мы прожили в этой жизни, подготовились ли мы к жизни будущего века? И замечательная формула Дмитрия Филарета Московского, он говорил так: поймите, что эта жизнь дана, чтобы подготовиться к жизни той. Давайте будем жить здесь, на земле, но будем жить с Богом, чтобы потом истинно причащаться Ему в Царстве Небеснем. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04 или по электронной почте, адрес которой вы тоже видите на своих экранах. Всего доброго.